Сегодняшняя проповедь «Каков наш Бог?». Помните, как-то был у нас день вопросов-ответов, и один из вопросов был «Каков Бог?». И тогда я сказал, что это очень длинная тема, «Каков Бог?». И мы об этом поговорим как-то отдельно, взяв отдельное богослужение, отдельную проповедь о том, каков Бог, каковы его свойства. И вот настал этот момент. Мы будем говорить сегодня о свойствах Бога, но сомневаюсь я, что мы сумеем успеть за один раз. Скорее всего, придется растянуть на два богослужения, причем отличие этой проповеди от всех остальных. Мы с вами стараемся, чтобы было практично. И действительно удивляет, что Писание, оно очень практично. Слово Божье, оно не говорит просто голую теорию, и живи как хочешь, да? Или знания, которые они у тебя имеют, знания отдельно, жизнь отдельно. Нет, не так. Слово Божье всегда показывает практику жизни. Но эта проповедь сегодняшняя, она скорее будет какой-то теоретической, может быть, в какой-то степени, или более теоретичной, потому что мы будем просто как перечислять свойства Бога, или, как богословы говорят, атрибуты Бога. Действительно, несколько сложная сегодня перед нами с вами стоит задача. Чем она сложная? Что вообще-то это весь вопрос богословия. Каков Бог? И каждый раз, когда мы, вот каждый из нас, когда-то пришел первый раз в церковь, или когда первый раз взял в руки Библию, или первый раз услышал от человека, то возник этот вопрос, а каков он Бог? Ну каков Бог, которому ты поклоняешься? Каков Бог, которому ты служишь? Каков Бог, ради которого ты готов на все? Каков Бог, который избавляет тебя от ада и ведет тебя на небо? Который дает тебе здесь жизнь с избытком, здесь у тебя радость, здесь у тебя хорошие друзья, здесь у тебя, здесь он тебе помогает, да еще и небеса тебе обещает. Каков этот Бог? Вот сегодня нам с вами нужно будет посмотреть. Действительно, мы, ограниченные люди, сделаем попытку понять безграничного. Мы, несовершенные люди, делаем попытку понять совершенного. Интересно, такая задача у нас с вами стоит сегодня. И действительно, сегодняшние темы захотите взять какие-нибудь книжки по богословию, почитать. Это неплохая идея. Я думаю, нет необходимости. Есть это неплохая идея почитать книжки по богословию, но тем не менее, хочу сразу предупредить, разные богословы выводят различные цифру, количество свойств Бога, оно не сильно разнится на одно-два свойства, но тем не менее. Пусть вас это не смутит, что то количество, которое вы прочитаете в той книге, оно будет расходиться с тем количеством, которое мы перечислим здесь с вами за сегодня и, может быть, еще и за следующее богослужение. Итак, многие у нас в церкви проходили курс «Имена Бога». Или «Господь, я хочу знать тебя». Кто-то сейчас проходит этот курс, кто-то по нескольку раз его проходил. И действительно, характер Бога, он очень четко виден в его именах. И под каждым именем, когда Бог открывается, мы открываем для себя как новую грань алмаза, который сияет в нашей жизни, который сияет в этом мире, и которого познавать удовольствие. У того, кто его познает. Кому это удовольствие? Я не говорю, что для всех это удовольствие. Удовольствие для тех, кто послушен Богу, для тех это удовольствие. Кто живет так, как говорит Бог. Еще немножко вот о восприятии современным человеком различных аспектов библейского учения. Оно тоже меняется, постоянно меняется. И как современному человеку не нравится рассуждать о человеке, как об уникальном образе Божьем. Современному человеку более привычно рассуждать о человеке, как об уникальном высшем животном. Но не как об уникальном образе Божьем. Понимаете? И многим удобнее рассуждать именно таким образом. В современной европейской культуре все больше относится к понятию шедевр. Исключительность, она как-то выходит. То есть шедевров становится много. А вот что-то такое особое, исключительное, совершенное, оно постепенно-постепенно отходит в сторону. Нежелание современной культуры признать совершенного, вот в принципе, вот все замазать как серой краской, это оно в этом тоже сказывается нежелание познавать, признавать совершенного Бога. Знаете, и сейчас в богословии тоже есть такие же тенденции, каким-то образом ограничить Бога. Человеку, ну, неуютно жить рядом с совершенным Богом. Ну, как-то так. Когда изобретаются различные новые идеи. Например, Бог знает все, кроме того, что будет потом. Да? Или еще, Бог идеален, кроме вот, то есть, какие-то новые идеи для того, чтобы каким-то образом ограничить Бога. Поэтому мы сегодня с вами будем смотреть Библию. Мы просто будем выписывать с вами, может быть, здесь на экране. Я думаю, что хорошо бы, если бы вы вооружились ручкой, бумагой, я знаю, многие уже приготовили, чтобы записывать сегодня, вот то, что я сказал, теоретичная проповедь. Мы будем записывать различные тексты Писания, которые показывают на различные атрибуты или свойства Бога. Итак, первое из свойств Бога, которое мы сегодня будем с вами перечислять, это духовность. Божья духовность. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 24 стих. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Ну, как бы, многие знают этот стих, встречи Иисуса Христа с самарянкой, когда этой религиозной женщине, религиозной, она не отрицала существование Бога, в ее культуре, где она жила, были специальные места, где можно было поклоняться Богу. Ну, в принципе, как и в той культуре, где мы живем. Да? И вот этой женщине Христос пытается объяснить, показать, и Он говорит, что Бог есть Дух. Давайте посмотрим. Он нематериален. Что означает Дух? Означает, что Он нематериален, Его нельзя увидеть, Он не имеет плоти, духовная личность. Евангелие от Луки, 24 глава, после воскресения Христос говорит, посмотрите на руки мои, на ноги мои, это я сам, освежите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. Вот что мы должны из этого стиха увидеть, дух плоти и костей не имеет, нематериален то, что мы с вами записали. Следующее, он нематериален, и поэтому познается только в том, что Сын открывает через Духа Святого. Сын показывает нам, каков Бог. Он говорит об этом много в различных текстах Писания. Например, посмотрите, Евангелие от Иоанна, 17 глава, 6 стих. «Я открыл имя Твое человеком, которым Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». То есть Иисус Христос через Духа Святого открывает через Слово Божье, каков есть духовный, каков есть Бог сам по себе. Еще, каким образом мы можем видеть Его? Это не работает, Миша. Спасибо большое. Еще. Итак, проявляется Он в человеческой форме, то есть каким образом мы можем Его видеть? Интересно, что Бог появляется в той форме, как нам легко Его увидеть, в привычной нам форме. Я прочитаю один текст из книги «Бытие», самая первая книга Библии, 3 глава, 8 стих. Посмотрите. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Мы как бы привыкли к этому тексту. Я хотел бы прочесть в современном переводе этот текст, этот стих, может быть, будет немножко ярче. «Когда спала дневная жара, Господь Бог вышел походить по саду». Заслышав его, мужчина и женщина прятались за деревьями. Бог принимает образ человеческий, чтобы легче было. Он приходил к Адаму, и они общались с ним. Бог раскрывал ему тайны бытия. Следующее. Как Бог еще появляется? Бог появляется в различных материальных образах. Но какие материальные образы вы помните? Помните на горе, когда Моисей ходил туда к Богу, весь народ видел там присутствие Божие в виде облака такого на горе было. Или в книге «Исход» очень много текстов, которые описывают, каким образом Бог появлялся людям. Напомните мне, какие это образы были. Столб огненный ночью, столб облачный днем. Совершенно верно. Это материальные образы, в которых Бог появлялся. Следующее. Посмотрите, еще что можно посмотреть. В виде ангела, когда Бог является. Читали вы такие тексты в Библии? Да, тоже много. Я прочитаю одну историю. Книга Судей, 6 глава, с 11 по 14 стих. «И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иасу, потомку и Авиезерову. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господень», ангел явился вроде бы, да? «И явился ему ангел Господень и сказал: Господь с тобою, муж сильный! Гедеон сказал ему». И вот завязался разговор у Гедеона с ангелом. Посмотрите, 14 стих. «Господь, воззрев на него, сказал: иди с этой силою твоей, спаси Израиля от руки мадианитян, я посылаю тебя». То есть в начале текста мы читаем, что явился ангел, но мы видим, что Гедеон абсолютно четко знал, кто стоит перед ним. И разговаривал, и ангел говорил не от третьего лица: Бог посылает тебя, он говорит: я посылаю тебя. Вот Господь, воззрев на него, сказал: иди, я посылаю тебя. Еще хочется несколько слов сказать об этом свойстве Бога. Хотя из сказанного Христом, тот самый первый стих, который мы с вами прочитали, дух плоти и костей не имеет. Помните Евангелие от Луки, 24 глава, 39 стих? Это заявление было сказано для удостоверения учеников в том, что Христос воскрес в телесном виде. Воскресло именно тело его, а не дух. Вот это мы должны очень четко понимать. То есть, если дух есть существо бестелесное, значит, он невидим. Его нельзя осязать или обонять, однако дух имеет возможность приобретать различные формы, которые мы выписали, перечислили здесь на экране. Мы не должны путать проявление духа и его явление в видимом образе. Да? Проявления духа могут быть абсолютно разные. Действительно, оно невидимо, просто пришла какая-то мысль, Бог мысль послал, да? А кому-то дьявол. Да? Это духовные проявления. Или, знаете, духовные проявления могут быть видимы, как, например, одержимый человек, его тоже видно. Или когда изгнание беса происходит. Да? Это те проявления духа, которые вот они становятся нам видимы, а некоторые абсолютно невидимы. Мы не должны путать, да, что явление духа – это появление в каком-либо видимом для нас, понимаемом для нас образе. Следующий текст возьмем. Посмотрите. Потому что действительно бывало так, что он проявлялся в виде человека. Не так, как Бог, а он приходил в виде путника, странника. Бытие, 18 глава, первые три стиха. «И явился ему Господь у дубравы Мамре», когда это об Аврааме речь идет, «когда Авраам сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли, и сказал: Владыка!» Он сразу абсолютно четко понял, что среди этих трех один из них Бог. И он говорит ему: Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего. И дальше завязывается беседа, после этого он приглашает их в шатер, он угощает их ужином. Бог кушает, реально, материально кушает. Да? И после этого, помните, Бог уходит, идет там, чтобы уничтожить Содом и Гоморру. И там тоже Авраам просит у Бога, чтобы Бог сохранил этот город ради нескольких праведников. Когда мы говорим о Боге, как о духовной личности, как о духе, то мы не должны понимать, что речь идет о божестве вообще. Речь не идет о Духе Святом. О Духе Святом нужно говорить отдельно, это отдельная тема, отдельная речь о Духе Святом. Мы много раз говорили с вами, были проповеди о Духе Святом, что Он делает, как он себя ведет, для чего Он с нами. Но здесь мы должны понимать, что речь идет о божестве вообще. Человеку на самом деле свойственно мыслить теми категориями, которые ему понятны. К примеру, вот, например, этот атрибут Бога, по-моему, очень тесно связан со второй заповедью. Помните вторую заповедь? Из десяти.
Че, заклинило? Возлюби ближнего.
Из десяти, а не из двух. не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, это дым так на вас влияет, что 10 заповедей забыли, или свадьба. После свадьбы сегодня смотрю, сегодня люди приходят, но те, кто были вчера с вами, приходят, такие глаза ослабли, как будто вчера, сегодня похмелье уже после вчерашнего. Мы тоже сегодня утром еле-еле отодрались от кровати. Дима говорит, видимо, не все это смогли сделать. Поэтому сегодня людей что-то значительно меньше. Итак, не делай себе кумира, никакого изображения того, что на небе вверху, и того, что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Очень часто эту заповедь ассоциируют с иконами. Ну, понятно, что и об этом здесь тоже есть, да? Что Бог говорит, не делай никакого изображения вообще. Потому что человеку очень свойственно мыслить теми категориями, которые ему подвластны. Теми категориями, которые он видит, которые он понимает. Он видит то, что на небе, он видит то, что на земле, и видит то, что под водой. И вот он пытается из этого нарисовать себе Бога, изобразить себе Бога. Какое-то понятие Бога понятными вещами сделать. Поэтому Бог говорит, не делай так. Я больше всего этого. Я несоразмеримо больше всего этого. Я больше всей вселенной. И Бог есть Дух. Поэтому вот первое, что мы с вами написали, первый атрибут пусть будет вот так вот, духовность. Следующее. О чем мы будем говорить? Следующее свойство Бога – личность. Бог есть личность. Не нужно путать. Личность – это не означает, что его можно видеть. А? Он является личностью. Посмотрите, как это проявляется. Сам от себя принимает решение. Это свойство личности. Знаете, совсем не так давно я узнал, для меня это было новостью, я всегда считал, что ребенок сразу вот после зачатия, когда он еще находится в состоянии эмбриона, это личность. Недавно читаю умные книжки по психологии, то, что мы проходили, когда учились вместе с супругой. Оказывается, это индивид. А личность – это тогда, когда человек принимает какие-то уже решения, когда ребенок принимает какие-то решения. Вот, когда он, например, вот научился завязывать шнурки, вот с этого момента считается, что вот он уже личность. Да? Тогда, когда он какие-то решения уже принимает. Вот так считает. Да, когда он говорит, я сам, самопонимание, самоосознание. Бог сам от себя принимает решение, имеет имя. У Бога много имен, да, мы с вами проходили это, вот одно из имен его, Яхве. Существующий сам в себе, самодостаточный, имеющий жизнь в самом себе. Наш характер, он определяет наши свойства, то, что мы делаем, это показывает нашу личность. Таким образом, получается, что в рассмотрении этого атрибута мы можем использовать очень много имен Бога, которые мы знаем, в которых Бог открывался человеку на различных этапах истории, в различных жизненных ситуациях. И это будет, на самом деле, очень просто объяснить этот атрибут, но очень пространно. Поэтому мы немножко с вами ограничимся и возьмем только некоторые аспекты этого свойства Божьего. Например, что означает, что он имеет, что он личность? Посмотрите, он сожалеет. Не как человек что-то сделает, а потом жалеет, что он это сделал. Не так. А как судья, который сожалеет о том, что происходит. Например, книга пророка Иеремии, 42 глава, 10 стих. Если останетесь на земле сей, то я устрою вас и не разорю, насажу вас и не искореню, ибо я сожалею о том бедствии, какое сделал вам, говорит Господь. Или еще в книге пророка Иаиля. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. Следующее, что мы еще можем сказать, Бог принимает решение о каком-то человеке, поощряет, кому-то дает защиту или протекцию, да, возвышает, унижает. Здесь приводить тексты, подтверждающие это утверждение, очень неблагодарная идея, так как этих текстов на самом деле очень много. Несколько хотя бы возьмем. Первое царство, 2 глава, 8 стих. «Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами, и престол славы дает им в наследие, ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них всю вселенную. Будьте очень внимательны, сейчас вот один стих, очень известный, конечно, вы его знаете. Он в Псалмах, этот стих приводится, он в послании к евреям. Смотрите, Господь помазал Господа. Интересно, да? Одна и та же персона, но разные личности. Этот атрибут очень ясно, очень четко открыт в триединстве Бога. Три личности. Помните, праздник Троицы есть у нас в России, отмечаю, да? Праздник Пятидесятницы во всем остальном мире он называется. Воспоминание того события, когда Иисус Христос в воде, когда Дух Святой в виде голода сходит на Него, и Бог, Отец с небес, говорит: «И Сын мой возлюбленный, в Нем мое благоволение». Действительно, это очень ярко видно, но я думаю, что о триединстве, может быть, мы немножко поговорим в заключение, когда закончим перечислять все свойства Бога, мы немножко с вами еще и о триединстве поговорим, хорошо? Итак, следующее качество личности, с Ним можно общаться. Вот интересно. С этой точки зрения можно рассмотреть даже апостольское благословение. Помните, как заканчивается второе послание в Коринф, 13 глава, 13 стих? «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь». Действительно, слушайте, Господь общается. Интересно, ну, Он общается со мной. Идем дальше. Вот уже второй. Теперь переходим к третьему. Третий атрибут или третье свойство. Бог живой. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 9 стих. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному». Неоднократно видим в Библии, что это свойство Бога противопоставляется безжизненности идолов, которым так много людей на этой земле поклоняются. Так много стран, народностей, да и среди нас есть очень много людей, которые берут какую-то вещь, ее обожествляют и поклоняются. Бог говорит, это не боги. Действительно, так говорите им, боги, которые не сотворили небо и земли, исчезнут с земли и из-под небес. Иеремия, 10 глава, 11 стих. Конечно же, в этом своем атрибуте Бог отличается от любого своего творения. Он имеет жизнь в самом себе, как никто другой, ничто другое не бывает такого больше. Перечисляя свойства Бога, мы можем с вами наблюдать, что это все то, какие-то вещи есть у человека, и мы будем говорить, есть такое понятие передаваемый атрибут, оно еще будет впереди. Да? Но есть такие вещи, которыми Бог отличается от всего, что привычно нашему разуму, от всего того, что вмещается вообще в нашу голову. И вот этот атрибут, то, что Бог живой, посмотрите, Иоанна 5 глава, 21 стих. «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет». 26 стих. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. Я имею жизнь только благодаря тому, что Бог дал мне жизнь. Я не могу дать жизнь никому. Бог дает жизнь всему. Он каждого человека, написано, соткал в чреве матери его. Бог каждому живому существу здесь на земле, Бог дает жизнь. Он жизнь дарующий. Никакой человек не может иметь этого атрибута. Это свойственно только Богу». Нет, это не папа с мамой. «Я имею жизнь только благодаря тому, что Бог ее дал мне». Между прочим, как жизнь земную, так и жизнь духовную, жизнь вечную. Если Бог даровал мне жизнь земную, Бог же дарует и жизнь вечную, которая несравненно больше еще земной жизни, чтобы хоть какое-то понимание мы имели о том, что будет там. Переходим дальше. Следующий атрибут, который мы с вами будем рассматривать – независимость Бога. В своем бытии Бог не зависит ни от чего, что находится вне Его. Это вот самое, наверное, что нужно понять. Да? Он сам является основой всего, основой своего бытия он является. Он не зависит от того, что вне его находится. Иеремия 10.10. Господь есть Бог. Господь Бог есть истина. Он есть Бог живой, Царь вечный. В книге пророка Даниила, послушайте, пожалуйста, Даниила, 4 глава, 32 стих. «И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал». Понятно, да? То есть Господь, он вне. Настолько, ну, удивительная особенность Бога. Будучи независим полностью, он не нуждается в общении. Он не нуждается в общении со своим творением. В частности, он не нуждается в общении со мной. Бог не нуждается в этом. Я в этом нуждаюсь. И представляете, Бог это делает. Бог общается со мной. Я простой человек, частичка его творения. Я могу общаться с ним, с Творцом. Дух захватывает. Не знаю, как у вас. Следующий. Что мы будем с вами смотреть? Следующее свойство Бога – совершенство. Само слово «совершенство», как мы с вами уже говорили, постепенно утрачивает свое значение первоначальное. Полнота, заполненность, законченность. То, к чему уже нечего добавить. Никакое творение Бога несовершенно. Не потому, что он плохо сделал. Поймите, да? Никакое творение Бога не совершенно, не потому, что Бог его плохо сделал, а потому, что совершенен только он. Только сам Бог может быть совершенен. И интересно, что даже в духовных сущностях, таких как ангелы, Бог видит несовершенство. Посмотрите, книга Иова, 4 глава, 18 стих. «Вот он и слугам своим не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостатки». Немножко, наверное, нехорошо переведено на русский. Прочитаем в современном переводе. Послушай, это призывает, да, книга пророка Иова, послушай, Бог не может даже на слуг небесных положиться, и трудности у ангелов Бог видит. Там это поэтическая книга, книга пророка Иова. И в современном переводе она переведена в виде белого стиха. Дальше, давайте посмотрим, в чем же явлено нам совершенство Божьих дел. Во-первых, это... В чем является Божье совершенство? Во-первых, это его дела. Совершенство его дел. Второзаконие, 32 глава, 4 стих. Он твердыня, совершенны дела его, и все пути его праведны. Бог верен, и нет неправды в нем. Он праведен и истинен. Все, что Бог делает, все дела его, он доводит до совершенства. Следующее. В самом Боге мы видим полное совершенство. Он ожидает и от несовершенного человека совершенства. Представляете себе, Бог, понимая, что мы не можем быть совершенными, потому что только Он совершенен. Тем не менее, Он от нас ожидает этого совершенства. Причем Бог готов нам помочь в этом. В любой момент Он готов прийти к нам на помощь в этом. Матфея 5 глава, 48 стих. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Множество текстов в Писании говорят о совершенстве Бога. Простите. На фоне его абсолютности мы с вами выглядим очень непривлекательно. Ну, я очень непривлекательно выгляжу. Может, вы о себе как-то другого какого-то мнения. Но Господь, Он не оставляет меня в таком состоянии, с ощущением собственной неполноценности. Он предлагает мне свою помощь совершенствовать. В движении вперед, к совершенству. Все, что мне для этого нужно, это понимать, что я, ну, как помните, да, первая же заповедь блаженства, да, блаженный нищий дух. Если ты понимаешь, что ты нищий духом, то тогда Господь готов прийти к тебе на помощь и готов помогать тебе в твоем совершенствовании, в твоем возрастании, в твоем исправлении от твоих несовершенств. Но только в том случае, если ты признаешь, что ты нищий духом. Если ты думаешь, что ты из себя что-то значишь, потому ли ты значишь, что у тебя 3 образования, потому ли ты значишь, что у тебя папа занимает какой-то пост, потому ли ты знаешь, что ты сам по себе весь из себя крутой, то Если ты хоть чуть-чуть своих крутизны в себе видишь, ты уже не нищий дух. Да? И тогда Бог говорит, ну тогда давай, раз ты сам что-то можешь, давай тогда сам. Если же мы с вами признаем, Господи, ничего не могу. Вот нищий перед тобой. То тогда Бог говорит, ничего, сынок, ничего, доченька. Он берет за руку, и он начинает тянуть тебя вперед, начинает тянуть тебя вверх. И он может вытягивать. Мы с вами читали эти стихи, что он из праха подъемлет нищего, да, и посаждает на престоле. И мы видим в истории, когда он брал пастухов и делал царями. Брал рабов и делал царями. Помните, да, рабу дал 10 колен Израилевых. Итак, полное совершенство мы видим только в Боге. Все, что нам нужно, понимать зависимость от Него, и нельзя останавливаться в познании Его совершенства. Тогда сразу будет виден регресс, если я подумаю, что я уже достиг чего-то, и мне можно уже пока немножко передохнуть. Вот здесь как раз и вступает в силу то понятие, как передаваемый атрибут. То есть совершенство, которое относится только к Богу, Он готов передать нам с вами. Он говорит, что будьте совершенны, как Отец ваш Небесный, и помогает нам стать совершенными людьми. Это передаваемый атрибут. Библия показывает четкие условия, которые нужны для того, чтобы я мог получить от Него частичку этого Его совершенства. Да? Нужно самому стремиться, это процесс познания, это процесс богопознания, во-первых, процесс миропознания и процесс самопознания. Некоторые начинают с конца, с самопознания, на этом и останавливаются. Да? Но нужно начинать с богопознания, с того, каков Бог. Ну, то, что мы сегодня с вами и делаем. Итак, следующий, шестой атрибут, о котором сегодня с вами будем говорить, неизменность Бога. Бог верный, и посмотрим, в чем же Его верность и неизменность проявляется. Первое самое, Он сохраняет свой завет. Итак, знай, я читаю книги Второзакония, 7 глава, 9 стих, итак, знай, что Господь Бог твой есть Бог, Бог верный, который хранит завет твой и милость к любящим его и сохраняющим заповеди его до тысячи родов. Он верный, преданный. Обратили внимание, кому Бог хранит верность и сохраняет свой завет? Любящим его, сохраняющим заповеди его. Если человек говорит, ну раз Бог верный, вот он пусть и хранит свой завет со мной, а я буду заниматься своими делами, у меня столько проблем, у меня вот с жильем, у меня вот с работой, у меня вот с партнерами, у меня вот с семьей, у меня столько проблем, я своими проблемами буду заниматься, а он раз верный, пусть он хранит свой завет. Бог говорит, нет, ты чего-то недопонял, тебе нужна Библия. Начинай смотреть туда. Итак, сохраняет свой завет, мы с вами об этом сказали. Второе, в чем является его верность и неизменность, Бог сохраняет свой народ. Книга Плач Иеремии, 3 глава, 22-23 стих. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось, оно обновляется каждое утро, велика верность твоя». И мы видим через века, что происходило с израильским народом. Мы видим, каким образом Бог хранит верность своему народу. Несмотря на то, что народ неверный, народ жестоковыйный, но Бог пообещал, Он говорит, я поклялся, и я не отступлю. Идем дальше. В чем еще Бог верен? Он верен в том, чтобы смирять свой народ. Итак, Псалом 118, 75 стих. «Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и по справедливости Ты наказал меня». Бог наказывает, но это наказание, это как, знаете, вот как отец наказывает ребенка не для того же, чтобы поиздеваться, для того, чтобы сделать больно, не для этого. То есть приложить-то нужно посильнее, но не для того, чтобы сама цель – это не боль, а боль – это средство, с помощью которого, для чего отец вообще бьет ребенка. Ну для чего наказывать? Чтобы справился, чтобы воспитать его, чтобы призвать его к дисциплине, к порядку, чтобы таким образом показать, как правильно поступать. Да? То есть ребенок расшалился, ребенок не хочет ничего слушать, и тогда отец его одной рукой за руку, другой рукой по заднице, причем так ощутимо, чтобы задница аж вперед ушла, поэтому он за руку его держит, да, и для того, чтобы тот просто в себя пришел, для этого Бог наказывает свой народ. То есть тогда, когда мы его не слушаемся, то он нас наказывает для того, чтобы не наказать, а для того, чтобы нас дисциплинировать, чтобы нам же лучше было. Да? Хорошо, идем дальше. Прощает грехи. Прощает грехи. 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, закончите дальше. Простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. Совершенно верно. Бог в этом верен абсолютно. Он говорит, если вы признаете свои грехи, если вы исповедуете свои грехи, это не то, что просто провозгласить, я делаю вот эту гадость, вот эту и вот эту, и дальше буду делать. Да? А если мы исповедуемся, то есть если мы признаемся в этом грехе, признаем, что Бог прав, и принимаем решение больше так не поступать, то он, будучи верен и праведен, простит это и не будет больше даже нам напоминать об этом. Следующее. Неизменность Бога. В чем проявляется? Отвечает на молитву. Бог слышит. Псалом Давида, 142 псалом, 1 стих. Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей, услышь меня по правде Твоей. Давид абсолютно уверен в том, что Бог слышит его молитвы. И столько много в Писании мы читаем молитв, которые возносит Давид Господу. Мне нужно знать верность Бога. Мне очень важно знать это свойство Бога. Потому что, полагаясь на его неизменность, я могу не заботиться о том, что со мной произойдет какая-то неожиданность, которая у Бога не запланирована. Он еще не закончил дело со мной. Как не закончил дело и с каждым из тех, кто находится здесь в зале, как не закончил с каждым из вас. Его верность укрепляет меня в том, что я делаю. И мое упование в неизменности Божьей, мое упование, что он что обещал, исполнит. Мы поем даже песню такую, да? Это был шестой атрибут, шестое свойство Бога. Седьмой. Безначальность и бесконечность. Интересно. Рассматривая различные тексты, видно, что вот безначальность и бесконечность можно разделить на как бы два понятия. На бесконечность в пространстве и бесконечность во времени. И давайте по отдельности посмотрим и на то, и на другое. Итак, третья книга Царств, 8 глава, 27 стих. «Поистине Богу лежит на земле, небо и небо небес не вмещают тебя». Тем менее сей храм, который я построил, это сказал Соломон, это 8 глава, вся молитва об освящении храма. Соломон, строя храм имени Божьему, он прекрасно понимал, что Бог не будет жить. Вот он наполнил этот храм, и все, и он там живет, и никуда больше он не выходит. Нет, он говорит, небо и небеса, небес не вмещают тебя. Итак, это показывает их на бесконечность в пространстве. Давайте посмотрим на некоторые тексты, которые говорят о безначальности и бесконечности во времени. С самого начала Библии, с самых первых стихов мы видим, что Бог уже есть. Да? В самом начале Бог уже существовал, он безначальный. В начале сотворил Бог небо и землю. То есть вот это начало неба и земли. А Бог-то уже в это время был, то есть у него начала не было в этом моменте. Существует множество текстов, которые показывают этот атрибут Бога. И, например, посмотрите, Второзаконие, 33 глава, 27 стих. «Бог вечно жив, Он твое прибежище, власть Бога неприходяща». Или книга Иова, 36 глава, 26 стих. «Вот Бог велик, и мы не можем познать Его, число лет Его неисследимо». Бесконечность во времени. Мы, знаете, вот интересно, вот у человека мы можем до какой-то степени понять бесконечность, которая простирается вперед. Но нам очень трудно понять бесконечность, которая простирается назад. А это обусловлено, наверное, знаете еще чем? Вот особенно, когда человек возрожденный свыше, рожденный от Бога, которому дана жизнь вечная, вот каким-то образом, еще читая Слово Божье, мы можем понять бесконечность, которая двигается вот вперед. Да? То, что, но как понять бесконечность, которая назад? Дело в том, что, наверное, нам это сложно, потому что мы сами-то имеем начальную точку отсчета, когда мы появились. У нас есть начало, мы начальные. Поэтому нам бесконечность вперед еще понять можно, но бесконечность назад, безначальность нам понять очень трудно. И дети маленькие, они задают вопросы, ученые попробовали сказать, да, вот откуда появилась, откуда я появился, да. И вот там до амебы, а амеба откуда появилась, там дошли до большого взрыва, да. А откуда большой взрыв появился, да. Все равно ребенок маленький, он спрашивает, когда он вырастает, знаете, что у него происходит с этим пониманием? Ничего не происходит, понимание не приходит, он просто спрашивать перестает. Да? Понимания нет, и у ученых понимания нет. Бог безначален. Это седьмой. Вот тут один умный человек есть, знает, что астероид на Землю упал, от этого появилась Земля. А астероид откуда появился? Да, хорошо. Итак, семь атрибутов мы с вами перечислили. Всего атрибутов у нас 14. Господин млекопитающий, можно мы с вами позже поговорим? После служения, да. Вот высшее млекопитающее здесь. Итак, семь атрибутов, которые мы с вами перечислили. Всего я взял, чтобы мы перечислили их 14. Давайте мы немножко еще сегодня, понемножку скажем, по несколько слов. Вот следующее. Вездесущность. 138-й псалом. Понимаете, я взял вот этот отрывок. 138-й псалом, он состоит, очень интересно, из четырех групп по шесть стихов. Вот я взял вот вторую эту группу, я прочитаю, здесь о вездесущности настолько полно сказано, что дальше уже как бы трактовать ничего не нужно будет. «Куда пойду от духа твоего, и от лица твоего куда убегу? Взойду ли на небо, ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня, и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Как бы настолько исчерпывающе, что добавить нечего. Абсолютно везде, абсолютно везде присутствие Бога мы просматриваем. Для любого чада Божьего это большое утешение. Помню, я как-то рассказывал, по-моему, уже вам, один раз по телевизору я смотрел интервью, есть такой режиссер Михалков Андрон Кончалов. Слышали, да, такого? Кончалов, да, старший, старший сын Сергея Михалкова. Да. Так вот, он такую вещь говорил интересную, когда его стали задавать ему вопросы о православии. А это человек, который много лет прожил в западной культуре, в культуре протестантизма. Он говорит, знаете, говорит, а мне, говорит, я, говорит, человек православный, но мне, говорит, протестантизм очень импонирует. Его спросили, чем же, он говорит, у них туалеты чище. Вот такую вещь сказал, интересно, да? А его спросили, в каком смысле? Он говорит, понимаете, говорит, в православной культуре Бог, он находится в храме. И вот туда приходишь, там тебя Бог видит. А когда ты выходишь из храма, ты живешь как хочешь. А на Западе, говорит, они понимают так, что Бог везде. И даже в туалете он тебя видит. Поэтому у них туалеты чище. Но это понимание того человека. Да? И мы не будем сейчас обсуждать, конечно, его понимание. Но тем не менее, нужно нам с вами понимать, что Господь находится везде. Мы постоянно находимся в присутствии Божьем, и вот именно в этом атрибуте кое-что скрыто. Здесь нужно вот существенное замечание. Бог находится везде, не сливаясь со своим творением. Бог отделен от своего творения. Он не сливается с ним, он находится во всем, он находится везде, но он не сливается с ним. Для меня, например, для каждого из вас. Может быть, это несколько сужает мою самостоятельность или мою независимость, потому что за мной все время кто-то подглядывает. Да? Но с другой стороны, знаете, для чада Божьего в этом и утешение, когда Господь говорит: «Око мое над тобой». Я знаю, что везде, в любом месте, где бы я ни находился, что бы со мной ни произошло, Бог это видит, Бог рядом, и Бог готов мне помочь. Пример, который сегодня приводил брат Александр в своем свидетельстве, когда он попал в очень трудную ситуацию, именно потому, что он понимал, что Бог с ним. Он начал молиться, и Бог услышал, и внес замешательство. Хорошо, успеем еще одно свойство Бога сделать. Итак, девятое. Всеведение Божье. Бог знает твое творение. Нет, это не восьмое, это девятое. У меня с математикой чуть ниже. Бог знает свое творение. Давайте Евангелие от Матфея, 10 глава, 29-30 стих. «Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове сочтены». Бог знает все. Он знает макрокосмос. Посмотрите. Бог знает макрокосмос. Исчисляет количество звезд, всех их называет именами своими, Псалом 146. Бог знает нужды людей, Матфея 6 глава, 8 стих, посмотрите, «Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Бог знает все дела, Деяния апостолов, 15 глава, 18 стих, «Ведомы Богу от вечности все дела Его». Ему известно все еще до появления этого на свет Божий. Посмотрите, Римлянам, 11 глава, 33 стих. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» Известно, что у человека вот есть как-то два уровня сознания. Мы располагаем очень ограниченным количеством знаний, и это вот в нашем сознании. И есть еще гораздо большее количество знаний, которое лежит в нашем подсознании. И ну, в разные моменты мы можем их как бы доставать оттуда. Да? Ну, с разной степенью легкости у разных людей это бывает, или в разных ситуациях. У Бога нет подсознания. Бог знает все непосредственно. У Него все вот это знание Его, знание Божие. А в том числе Бог знает все обо мне. И я для Бога не загадка, как и каждый из вас. И если кто-то из нас подумает, что он может что-то скрыть от Бога, какие-то свои внутренние, сердечные помышления, бросьте это из головы. Не нужно даже пытаться что-то с Бога скрыть. Он знает все совершенно. Псалом 138 мы с вами читали, да? В этом огромный плюс для меня. Для кого-то это минус, для меня это плюс. Он всегда может прийти мне на помощь. Он знает, что со мной происходит и в чем я имею нужду на сегодняшний день. На этом хотел бы я закончить на сегодня. Вот то, что мы с вами перечислили. Девять. Да? Мы перечислили такие свойства Бога, как духовность. Мы перечислили то, что Бог есть личность, Бог живой. Мы поговорили с вами о независимости Бога, о Его совершенстве, о том, что Он никогда не изменный, верный, о Его безначальности и бесконечности. Мы говорили с вами о вездесущности и о всеведении Бога. В следующий раз, я надеюсь, что мы с вами закончим перечисление свойств Бога, немножко поговорим о нем, о них. Но я думаю, что очень важно, чтобы вот это, этот список не был теорией для нас. Знание Бога, оно должно всегда вести в практику. Знание Бога, оно должно вести всегда нас к большему уровню доверия Богу. Когда мне сложно, полагаясь на Его свойства, полагаясь на то, что я знаю, каков Он, я знаю, как Ему я могу доверить. И я точно знаю, что Он может помочь именно мне и именно в той ситуации, в которой я нахожусь сегодня. Давайте с вами встанем. И кто имеет желание, вот, а то, о чем мы сегодня с вами говорили, молитесь. Я бы очень не хотел, чтобы это теоретическая проповедь осталось теоретичным для нас в нашей жизни. Поэтому молитесь, у кого сердце говорит.